той самой поры, говорил пан Штемблер, когда об этом заходила речь, моя башка стала еще больше походить на еловую шишку. Так будем играть в 5-10. Игра продолжалась. Поезд остановился на станции Машон. Был уже вечер, из вагона никого не выпустили. Когда поезд тронулся, в одном вагоне раздалось громкое пение. Певец словно хотел заглушить стук колес. Какой-то солдат с Кашперских гор, охваченный религиозным экстазом, диким ревом воспевал тихую ночь, которая спускалась на венгерские долины. Спи, усни, очи сонные сомкни, луч погас на небе алый, засыпай же, люд усталый, и до утра отдохни, спи, усни. «Заткнись ты, несчастный!» — прервал кто-то сентиментального певца, который сразу же умолк. Его оттащили от окна. Но люд усталый не отдыхал до утра. Как во всем поезде при свечах, так и здесь при свете маленькой керосиновой лампы, висевшей на стенке, продолжали играть в чапари. Швейк всякий раз, когда кто-нибудь проигрывал при раздаче козырей, возвещал, что это самая справедливая игра, так как каждый может выменять себе столько карт, сколько захочет. «Когда играешь в прикупного, — утверждал Швейк, — можешь брать только туза или семерку, но потом тебе остается только пасовать. Остальные карты брать нельзя. Если же берешь, то на свой риск». «Сыграем в здоровьице», — предложил Ванек под общий одобрительный гул. «Семерка червей», — провозгласил Швейк, снимая карту. «С каждого по 10 геллеров сдается по 4 карты. Ставьте, постараемся выиграть». На лицах всех присутствовавших выражалось такое довольство, точно не было никакой войны, не было поезда, который вез солдат на передовые позиции, на кровавые битвы и резню, а сидят они в одном из пражских кафе за игорными столиками. «Когда я начал играть, не имея на руках ничего, и переменил все 4 карты, я не думал, что получу туза», — сказал Швейк после одной партии. «Куда вы прете с королем? Бью короля тузом!» В то время как здесь короля били тузом, далеко на фронте короли били друг друга своими подданными. В штабном вагоне, где разместились офицеры маршевого батальона, с начала поездки царила странная тишина. Большинство офицеров углубилось в чтение небольшой книжки в полотненном переплете, озаглавленной «Грехи отцов» роман Людвига Гангофера. Все одновременно, сосредоточенно изучали страницу 161-ю. Командир батальона капитан Сагнер стоял у окна и держал в руке ту же книжку, открытую на той же 161-й странице. Он смотрел на пейзаж, открывавшийся перед ним, и размышлял о том, как, собственно, вразумительно объяснить, что с этой книгой надлежит делать. Все это было строго конфиденциально. Офицеры, между тем, пришли к заключению, что полковник Шредер совершенно спятил. Он уже давно был малость не в себе, но все же трудно было ожидать, что он так сразу свихнется. Перед отправкой поезда он приказал всем офицерам собраться на последнее совещание, во время которого сообщил, что каждый должен получить по экземпляру книги «Грехи отцов» Людвига Гангофера. Книги эти он приказал принести в канцелярию батальона. «Господа!» — произнес он чрезвычайно таинственно. «Никогда не забывайте страницу 161-ю». Внимательно прочитав эту страницу, офицеры ничего не поняли. На 161-й странице какая-то Марта подошла к письменному столу, взяла оттуда какую-то роль и громогласно высказала мысль, что публика должна сочувствовать страданиям героя пьесы. Потом на той же странице появился некий Альберт, который без устали острил. Но так как остроты относились к предыдущим событиям, они казались такой ерундой, что поручик Лукаш со злости перекусил мундштук. «Совсем спятил старикашка», — решили все. «Теперь кончено. Теперь его переведут в военное министерство». Обдумав все как следует, капитан Сагнер отошел от окна. Большим педагогическим талантом он не обладал, поэтому у него много времени ушло на то, чтобы составить в голове план лекции о значении страницы 161-й. Прежде чем начать свою речь, он обратился к офицерам со словами «господа», как это делал дед-полковник, хотя раньше, перед отправкой, все они были для него товарищи. «Итак, господа», и Сагнер принялся читать лекцию о том, что вчера вечером он получил от полковника инструкцию касательно страницы 161-й «Грехов отцов» Людвига Гангофера. «Итак, господа», продолжал он торжественно, «перед нами совершенно секретная информация, касающаяся новой системы шифровки полевых депеш».